Суббота, 10 сентября 2022 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через минуту историческая рубрика «Макрособытия». Затем читаем вместе с детьми Елена Елагина и Наталья Свирина. Будут говорить о книге Артема Лиховича «Черти лысые». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен артисту балета и выдающемуся балетному педагогу Александру Пушкину. Тема выпуска рубрики Андрея Денисова «Тайны Орфея» – «Энциклопедия вымышленных существ». И вот мы начинаем. Встречайте Аню Груздеву с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 10 сентября 1721 года по новому стилю в Ништадте был подписан мирный договор между Россией и Швецией, завершивший Северную войну, в ходе которой Россия закрепила за собой выход к Балтийскому морю. Владения московского государства в Прибалтике и Карелии были утрачены в смутное время. Царь Алексей Михайлович пытался вернуть утерянные земли. Но тогда русско-шведская война завершилась для России ничем. В 1700 году Петр I вновь начал войну со Швецией. Главной целью было вернуть земли в районе Финского залива. После крупного поражения под Нарвой в начале войны было необходимо модернизировать армию и экономику страны, поскольку война требовала огромных ресурсов. Первым успехом стала победа русской армии под Полтавой в 1709 году. В следующем году удалось взять Ригу. Положение шведской стороны ухудшалось. Король Карл XII стал говорить о заключении мирного договора. К концу лета 1718 были согласованы основные территориальные вопросы. За Россией должны были остаться Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия и западная часть Карелии с Выборгом. Швеции должны были вернуться захваченные территории Финляндии и Карелии. Однако, когда переговоры уже подходили к концу, Карл XII погиб. Он не оставил наследников, и королевой Швеции была избрана его сестра, Ульрика Элеонора, которая настаивала на сохранении за Швецией территории Лифляндии и Эстляндии, что для России было неприемлемым. Война продолжилась. В июле 1719-го русские войска начали нападать на прибрежные районы Швеции. Та, в свою очередь, поспешила заключить союз с Англией. В 1720-м королева уступила трон своему мужу, королю Фредерику I, который отправил Петру предложение о начале новых переговоров. В апреле 1721-го в финский город Ништадт прибыли российская и шведская делегации, где был подписан мирный договор, завершивший войну, длившуюся 21 год. Россия получала во владение побережье Балтийского моря от Выборга до Риги, территории Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, а также острова и часть Западной Карелии. Также Россия уплатила Швеции денежную компенсацию в размере 2 миллионов талеров и вернула захваченную часть Финляндии. Война стала одной из самых долгих на своем веку и для российского государства была большим испытанием. Но достижение главной цели – выхода к Балтийскому морю – сделало Россию одной из сильнейших держав своего времени. 10 сентября 2008 года был запущен Большой адронный коллайдер. Установка представляет собой кольцевой тоннель длиной 27 километров, расположенный около Женевы на границе Франции и Швейцарии. Главной целью строительства Большого адронного коллайдера было проведение экспериментов для ускорения протонов и тяжелых ионов и изучения продуктов их соударения. Главным достижением работы коллайдера было обнаружение в 2012 году бозона Хиггса. Благодаря таким ускорителям частиц, как Большой адронный коллайдер, ученые смогли продвинуться далеко вперед в исследовании взаимодействия элементарных частиц во Вселенной. А 10 сентября 1799 года начался знаменитый переход русской армии под командованием Суворова через Альпы. Переход был выполнен во время войны Второй антифранцузской коалиции. Боевые действия проходили в Италии, Швейцарии и Австрии. К началу августа 1799-го русско-австрийские войска под командованием Суворова одержали ряд побед в Италии и почти полностью освободили регион. Суворову было дано указание переправить войска в Швейцарию для соединения с русским корпусом генерала Римского-Корского. Для перехода был выбран самый короткий и одновременно самый сложный путь через альпийский перевал Сен-Готард, занятый французами, на Швиц. 10 сентября 1799 года русские войска двумя колоннами двинулись через перевал. 14 сентября с боем они овладели перевалом и прошли через Чертов мост, выйдя к Люцернскому озеру. Однако оказалось, что дороги к Швицу вдоль озера не было, поэтому войскам Суворова пришлось идти через Мутенскую долину. 16 сентября они перешли перевал, но выяснилось, что не дождавшийся помощи корпус Римского-Корского потерпел поражение. Несмотря на то, что цель похода не была достигнута, русские войска под командованием Суворова смогли совершить труднейший горный переход, поверг в изумление всю Европу. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. 9 сентября 1971 года вышел в свет второй сольный альбом Джона Леннона «Imagine». Кстати, в 1977 эта пластинка была выпущена в СССР всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия». Мы послушаем заглавную композицию альбома, одну из самых известных песен Джона, созданную вне «Битлз». В этой песне «Утопии» Леннон предлагает представить всем, какой бы могла быть наша жизнь без религиозных расприй, без частной собственности и государственных границ. Он говорит о важности личной свободы и призывает к миру на всей земле.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, перед нами книга Артема Лиховича «Черти лысые». Она об авантюрном побеге двух подростков Лянки и Марка в поисках синего озера, которого нет на картах. А почему она так называется, раскрывает их диалог. Люди друг друга не понимают. Закон есть такой во Вселенной. Родители не понимают детей, учителя не понимают учеников, ну и так далее. Но мы же друг друга понимаем. Так мы не люди, а черти лысые. Надо сказать, что в 2016 году повесть «Черти лысые» заняла второе место в конкурсе литературы для детей и подростков «Книгу.ру». Так нашли они свое синее озеро или нет, Наталья Михайловна?
Но нашли или нет, это нужно, чтобы читали подростки. Книга о 14-летних подростках, девушке и парне, которые не должны были, по идее, подружиться. Они не должны были бы пересечься. Они совершенно из разных социальных слоев. Их семьи вообще в разных реальностях существуют. И если бы не школа, они вряд ли бы когда-нибудь увиделись, эти подростки. Но вот возраст 14 лет, он, конечно, вот в определенной степени роковой. Он меняет вектор судьбы. Так что родители не успевают моргнуть и оглянуться, как уже жизнь, как кажется подростку, мчится в другую совершенно сторону. Да, действительно, мы видим тут, в общем-то, подростковый психологический роман, по большому счету. Да. Девочка из весьма и весьма благополучной, как, по крайней мере, кажется нашему герою, семьи. Она изучает всевозможные языки. Она модель, она ездит, она известна, она хороша собой, даже слишком вероятно. И наш герой, который живет с мамой вдвоем и, в общем-то, каждое утро пытается найти какие-то деньги, чтобы взять с собой в школу и было бы на что поесть на перемене, ему даже не приходит в голову, что она его замечает. Ну, а он, как подросток, естественно, смотрит на нее критически. Ну, все, что недоступно, надо же как-то оценивать. Я не могу сказать в 14 лет, мне это недоступно. Я должна аргументировать как-то, а мне это не нужно. Естественно. В этом смысле тут психология, конечно, встает в полный рост. И даже в самой мечте о Синем озере, о которой рассказывает наш герой Марк, там он бывал когда-то в детстве с отцом, со своим настоящим отцом, которого он уже помнит смутно, но он прекрасно помнит их путешествие на Синее озеро, да, он помнит запах этого Синего озера, но самое главное для него, и, уважаемые родители, для нас это, в общем-то, определенный сигнал, самое главное для него, что он со своим родным отцом вдвоем по-мужски, совершил путешествие, добрался до цели, и вот вдвоем они видели эту потрясающую, совершенно земную красоту природы. Вот это он помнит, хотя уже прошло немало лет с той поры. Четыре части в этом произведении. Каждая называется так знаково. Знакомство, одна часть, другая – побег, третья – чертюшник и четвертая – озеро. Вот вы, Елена Васильевна, спрашивали, добрались они до озера или нет. Судя по названию последней части, добрались. Другое дело, что они нашли на месте этого озера, какое оно такое же, как воспоминание или нет. Ведь нашим героям 14 лет. Им даже еще не 34 и не 44, когда человек знает или понимает, что если вернуться туда, где было хорошо, то будет как-то иначе. Есть же мысль о том, что не надо возвращаться туда, где тебе когда-то было хорошо, потому что все там уже будет другим. Но в 14 лет этого еще не знают. Почему вообще эти дети, подростки, познакомились? Вот мы видим в первой части такой внутренний монолог. У нас все началось с того, что ну вот, наконец-то, ура! Так и надо было сразу. Все началось с того, что я случайно увидел, как она плачет. Вот, собственно, тут и началось знакомство наших героев, потому что действительно парень не может, ему как-то неловко пройти мимо плачущей одноклассницы, тем более уж кто-кто, как ему кажется, а ей-то у нее нет повода плакать. И ведь это возраст, когда ребята оценивают друг друга исключительно по внешности, по кошельку родителей, по внешнему благополучию, а не потому, что на самом деле чувствует человек. И когда они подружились, они действительно подружились, они нашли друг в друге родственную душу, потому что у каждого есть некая ущербность. Девочка понимает, что родители готовы платить за любые ее хобби, за любые дорогие увлечения, обучение, лишь бы как можно меньше заниматься ребенком. Ну, очень современная, в общем-то, мысль, современная идея. И вместе с тем можно похвастаться: моя дочь там-то, 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 там-то. А у мальчика ситуация прямо противоположная. Мать, может быть, и хотела бы, чтобы ее сын занимался японским, иранским, арабским, но тут другое совершенно материальное положение и состав семьи. И вот они, в конце концов, пожаловавшись друг другу на разные обстоятельства, решают убежать. «Давай убежим, давай», — сразу сказал я. «А куда?» «А, извини, на Синее озеро, конечно». «То есть как убежим?» — начал вдумываться я. «А вот так, с умом, конечно, чтобы не нашли, найдут. Найдут, не убьют, они найдут наше счастье. Сколько можно на них свою жизнь гробить?» Вот такой диалог 14-летних подростков, которые живут в сегодняшней реальности. Это обычная жизнь. На самом деле мы возьмем любую 14-летнюю аудиторию, мы найдем прототипы этих героев. Это не исключительный случай, когда подросток живет с не очень богатой матерью, которая еще хочет найти свое женское счастье. А красивая девочка нужна своим родителям, да, у нее полная семья, но она нужна им вот как кукла на капоте машины показать, как она хороша, как умна и как ее показывают по телевизору. Поэтому ребятам кажется, что они совершенно не нужны своим родителям. И они совершают побег. Да, они совершают побег. Почему же они черти лысые? Потому что действительно им кажется, чтобы не нашли, нужно изменить внешность. Они начинают менять внешность. Вот они становятся лысыми, потом в какой-то момент они становятся даже черненькими. Но это тоже отдельная история. В главе «Чертюшник» мы об этом узнаем. Это очень забавно. Хотя, если представить себе, на что идут подростки, чтобы убежать от своих родителей и быть свободными, убежать не для того, чтобы наказать, обратите внимание, уважаемые родители, а для того, чтобы освободиться от даже не обязательств, а вот от того, как говорит девочка, жизнь свою не гробить на них, на родителей. Да? Хотя пока, казалось бы, в 14 лет просто учитесь, просто ходите, занимайтесь языками, просто не мешайте родителям. Это нам может так казаться. Они воспринимают это совершенно по-другому, как обреченность. К счастью, все завершается вполне приемлемо. Вполне приемлемо. Я не скажу хорошо. Как читайте сами, уважаемые родители, если вас интересует психология 14-летних подростков, думаю, что эту книжку стоит прочитать и вам. Она очень современна, она совершенно не сказочная, это абсолютно реалистическое произведение. И, в общем-то, так и хочется сказать, основанное на фактах. Вполне возможно.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современного российского писателя Артёма Лиховича «Черти лысые». А я, ведущая Елена Елагина, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Витрин, из проводов и камня, из гололёда шин, из опозданий девочек, из огорчений мам, неровных тетрадных клеточек, не выспавшихся по утрам. Если я правильно помню, и моя память не спит с другим, авторство этого мира принадлежит им. Они ни в кого не верят и никогда не плачут. Бог, открывающий двери, и ангел, приносящий удачу. Ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер, курят в открытую форточку и плохой подают пример. Они ни в кого не верят и никогда не плачут. Бог, открывающий двери, ангел, приносящий удачу. Городов случайных, мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет, и с легкостью невыразимой опускается снег в снег. Промокшие в этом снеге, но довольные собой, незамеченные никем, возвращаются они домой. И ни в кого не верят и никогда не плачет. Бог, открывающий двери, ангел, приносящий удачу. Они ни в кого не верят и никогда не плачут. Бог, открывающий двери, ангел, приносящий удачу.
Радиожурнал «Новый кругозор».
Историческая справка. Первый профессиональный театр России был основан 30 августа по старому стилю, 10 сентября по новому, в 1756 году. В этот день императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении русского для представления трагедий и комедий театра. Основой его стала ярославская труппа Федора Волкова, переведенная в 1752 году в Петербург. Так началась история Александринского театра. Далее рубрика нашего театрального обозревателя Ольги Якобсон.
Заметки театролюба.
Здравствуйте! 7 сентября – знаменательная дата, день рождения Александра Пушкина. Да-да, вы не ослышались. 7 сентября 1907 года на свет появился Александр Иванович Пушкин, будущий советский выдающийся балетный педагог и танцовщик. Родители Саши были далеки от театра. Отец, бывший крестьянин Тверской губернии, перебравшись в Петербург, работал столяром в железнодорожных мастерских, а мать воспитывала детей. Увлеченность старшего брата сценой, он стал актером театра юных зрителей, организованного Брянцевым, захватила и Сашу, но он выбрал в искусстве другую дорогу – балет. В 12 лет он поступил в школу русского балета под руководством Акима Львовича Волынского. Здесь его учителем стал прославленный Николай Густавович Легат. Затем уже в хореографическом училище на улице Зодчего Росси юному танцовщику давал уроки замечательный педагог Владимир Иванович Пономарев. Надо заметить, что Пушкин не обладал какими-то исключительными профессиональными данными и внешностью премьера, но феноменально владел техникой, позволяющей ему чисто исполнять сложнейшие вариации. Это также проявлялось и в способности удивительного мягкого приземления после прыжка и редкого мастерстве исполнения заносок. В 1925 году Александр Иванович был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета, где долгие годы был лучшим исполнителем па де Труа из «Лебединого озера» и па де Де из первого акта «Жизели». Продолжая выступать на сцене, исполняя ведущие партии юноши в Шопениане, Франдоса, Зигфрида и принца Щелкунчика, он начал преподавать классический и дуэтный танец в стенах родного училища, и оказалось, что именно педагогическая деятельность является истинным призванием Пушкина. Он относился к тому редкому типу педагогов, которые не жестким деспотичным давлением пытаются добиться желаемого результата от своих учеников, а напротив, деликатностью и доброжелательностью создают удивительную рабочую атмосферу в классе. При этом интенсивность нагрузок во время занятий была предельной. Не кнутом, а вдохновением – вот принцип, которого придерживался педагог, и благодарные ученики с удвоенной силой вливались в процесс обучения. Один из воспитанников Пушкина, Никита Александрович Долгушин, вспоминал, что способность ученика выдержать весь урок, выполнив хотя бы минимальные требования учителя, уже определяла высокий профессиональный уровень будущего артиста. Через класс Александра Ивановича прошло немало прославленных танцовщиков, среди которых Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Алла Осипенко. На протяжении всей жизни, вплоть до трагической кончины в 1970 году, Александр Иванович Пушкин преподавал в родном училище. Балетный зал он покидал всегда предельно уставшим, но до глубины души счастливым. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. И сегодня Орфей в своих тайнах откроет вам много интересного про вымышленные существа в музыкальном искусстве. Многочисленные образы Библии всегда имеют особое символическое значение. Реальные события и явления связаны сложными аллегорическими отношениями, возвещающими о скрытых, таинственных смыслах. Так, книга пророка Иона повествует о том, как ее главный герой оказался в чреве кита, но чудесным образом спасся из него, тем самым прообразуя погребение Христа, который восстал из мертвых во спасение мира. Именно символический смысл ветхозаветной истории Ионы раскрывается в оратории итальянского композитора XVII века Джованни Бассани. Помимо самого пророка, в ней действуют аллегории надежды и послушания, напоминая о подлинных добродетелях. Звучит мадригал из второй части оратории Иона Бассани. Это был мадригал из оратории итальянского композитора барокко Бассани «Иона». Мифологические чудовища, как правило, представляют подлинное воплощение всех возможных кошмаров. Они огромны и страшны, более того, весьма ненасытны. Неудивительно, что им надлежит приносить жертвы, как правило, в виде молодых хорошеньких девиц. Помимо знаменитого мифа про Андромеду, вспоминается опять-таки змей Пифон, которому Адмет должен был принести в жертву свою дочь Дариллу. Ее спасает Номио, под видом которого на самом деле скрывается влюбленный в нее Аполлон. Правда, сама Дарилла влюблена в Эльмира, но это пока что мало кого беспокоит, ведь он всего-навсего обычный пастух. Этот сюжет стал основой оперы Вивальди «Дарила в темпе», воплотившей характерные черты музыкального театра барокко, в котором огромную роль играли фантастические образы, волшебные превращения и всяческие чудеса. Итак, слушаем заключительную сцену из первого акта «Дарила в темпе» Вивальди. Финальная сцена из первого акта «Дарила в темпе» Вивальди напомнила про победу Аполлона над змеем Пифоном. Конечно, особенно много различного рода сверхъестественных существ было в потустороннем мире. В царстве мертвых они паслись целыми толпами, предостерегая всякого, кому вздумалось переступить врата Аида. Помимо фурий, устрашать простых смертных был призван знаменитый трехглавый пес Цербер, о котором вспоминает хор из второго акта оперы Глюка «Орфей». Главный герой, решивший спасти Эвридику, отправляется в царство теней, но ему преграждают дорогу злобные служители преисподней. Несмотря на то, что опера Глюка «Орфей» была весьма популярна, ее побоялись ставить в Венеции в подлинном виде, опасаясь провала. Поэтому было решено ее адаптировать. Композитор Бертони переписал ее, сделав более благозвучной, смягчив колорит и увеличив роль мажорных светлых эпизодов. Сейчас же прозвучит хор «Фурий» из оперы Бертони, написанный по мотивам сочинения Глюка. На этом я, ведущий Андрей Денисов, с вами прощаюсь. Надеюсь, что фурии, эрении и прочие приятные существа не будут вас беспокоить в ближайшую неделю. До встречи в программе «Тайны Орфея». Thank you.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после новостей во второй части «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева предлагает нам вспомнить экранизацию комедии Николая Гоголя «Ревизор», созданную 60 лет назад режиссером Владимиром Петровым. Герой литературного обозрения Федора Двинятина, русский путешественник, исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев. Завершит час звуковое пространство. Мы совершим музыкальное путешествие по Ирландии.
Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two were nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered enough to reap the corn and leaf where I was born. Got a stout black sword that banished ghost and goblets, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. It's a double of 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road and all the ways to double and make for lollydaw. In Mullingar that night I rested limb so weary, started by daylight next morning late, and there he took a drop of the pure to keep me heart and shrink, and that's the paddy's cure. When there is umph for drinking, they hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style, to touch a heart above, and he asked me was I hired and wages I required, till I was almost tired of the rocky road. It's a double and 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road and all the way to Dublin went for lollydaw. In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of view of Dublin city. Then I took a stroll all among the quality bundle it bestowal. In a neat locality something crossed me mind, when I looked behind no bundle could I find. Upon me stick a warren inquiring after the rogue, said me cunneth brogue, it wasn't much in Bowick. On the rocky road to Dublin went 1, 2, 3, 4, 5. Went ahead and turned them down the rocky road and all the ways to Dublin went for lollydaw. From there I got away, me spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me rowed, said that no room had he, when I jumped aboard a cabin flew for paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs, I played some hearty jigs, the water ruined me bubbling. When off Holy Head I wished myself was dead, or better far instead. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Up the hill and turn down the rocky road, and all the ways to Dublin make for lollydaw. The boys of Liverpool, when we safely landed, called myself the fool, I could no longer stand it. Blood began to boil, temper I was new as and poor old Aaron's Isle. They began abusing her army, so well says I, me shillelagh, I let fly. Galway boys were by, and so I was a hobbling with the low hooray, the giant in the affray quickly cleared the way for the rocky road. It's a double and 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and make for lollydaw.